Кто там? Словно очнувшись, вдруг спросила она совсем рядом. — Здесь кто-то есть? До лифта было два шага, до лестницы — один. Тяжело дыша и обливаясь потом, он выскочил на лестницу, взбежал на один пролет и замер, как преступник, которого чуть было не поймали на месте преступления. По мягкому ковролину прошелестели шаги, она пробежала мимо лестничной клетки, и каблучки зацокали по плитам лифтового холла. Степан на лестнице перевел дыхание и прислушался. Каблучки вернулись на ковролин, удалились, вновь приблизились и снова зацокали. Саша выскочила на лестницу. Он видел внизу, в проеме, между полированными лестничными перилами платиновые волосы и чувствовал, как оттуда веет чудовищным страхом, как могильным духом из склепа. Она потопталась на площадке, заглянула вниз, что-то пробормотала и, изменившись старушечьей походкой, побрела к своей комнате. Из осторожности, а может, из трусости, Степан постоял еще минуты две, потом пошел, но почему-то не вниз, а вверх, дошел до пятого этажа и оттуда вызвал лифт. В голове у него гудело. Саша! Саша! Лучшая из всех известных ему женщин, единственная, кто не пугал и не мучил его. Он сел в машину, запустил двигатель и отъехал за угол. Толстые пальцы сами по себе барабанили по рулю, и вдруг он удивился, что у него такие толстые пальцы. Леночка звала его жирной свиньей. Он и есть жирная свинья. Жирная, трусливая свинья. Он решительно достал телефон и набрал номер. — Черный, — сказал он, когда ответили. — Ты только меня не перебивай, я тебе сейчас расскажу. Он рассказал все, что видел и слышал, и приказал Чернову думать. После этого ему стало еще хуже, чем было. — Сейчас я приеду домой, обниму Ивана, подышу ему в макушку, и все будет хорошо, все будет хорошо. И на все остальное мне наплевать. Наплевать. Едва открыв дверь в квартиру, он понял, что-то случилось. С ключами в руках он замер, как насторожившаяся собака, которая верхним чутьем пытается уловить, что неправильно в окружающем ее привычном мире. Первое, что было совершенно неправильно, это то, что где-то хохотал Иван, не рыдал, не орал, не бился в истерике, а хохотал. Второе. Не работал телевизор. Степан не слышал ни сокрушительной стрельбы, ни политических новостей, ни воплей восторженных зрителей. И еще чем-то пахло. Чем-то таким, от чего вдруг у него стало пусто. Игулка в животе, и показалось, что он немедленно умрет, если не съест этого. Что так пахнет? Забыв снять ботинки, зажав в кулаке ключи осторожно, как сапер, боящийся нарваться на мину, он двинулся вглубь квартиры, заглядывая по дороге во все двери. В Ивановой спальне горел свет. Иван, по-турецки скрестив ноги, сидел в кровати на одеяле и хохотал так, что время от времени заваливался на бок в приступе буйного восторга. На полу, под торшером, тоже скрестив ноги, сидела... Степан закрыл глаза и пошатнулся. прибалтийская крыса Инга Арнольдовна и читала в лицах, трое в лодке, не считая собаки.
Этого не может быть. Я ошибся квартирой или домом, или жизнью.
И еще он подумал: хватит, хватит. На сегодня мне уже хватит удовольствий, я больше не вынесу.
«Добрый вечер», — проговорил он мрачно. «Что тут происходит?»
Развеселая парочка разом встрепенулась и замерла, одинаково вытянув шеи. «Папка!» — завопил Иван. «Папочка приехал!» И кинулся ему на шею. Как правило, по вечерам он прятался за диваном.
Степан растерянно подхватил его, стукнув по спине портфелем, который он так и не догадался отпустить, и потерся щекой о золотистую макушку и даже чуть-чуть подышал в нее, и ему стало легче.
— Прошу прощения за вторжение, — проговорила прибалтийская крыса сдержанно, — но у нас не было другого выхода.
— Как вы сюда попали? — буркнул Степан.
— Клара Ильинична не пришла! — заорал Иван ему в ухо и запрыгал на нем, как бандерлог на пальме, вцепившись руками и ногами. — Не пришла, не пришло, не пришло! И Инга Арнольдовна повезла меня домой.
— А мне нельзя было позвонить?
Он сам не понимал, что с ним, почему он так злится, что хочет изобразить. Гнев? И удовольствие? Все, что угодно, кроме того, что изобразить бы следовало благодарности. Все уже было ему ясно. Произошел некий форс-мажор, и это, как ее, Ингеборга, этот форс-мажор ликвидировала. Ну и спасибо ей большое. И до свидания.
Мы вам звонили. — сказала она, все так же сдержанно, и на работу, и на мобильный. — На работе вас не было, а мобильный...
— Да, да, — перебил он, — знаю, не отвечал.
Он вдруг так устал, что ему расхотелось жить. Вообще жить, а не только задавать вопросы и выслушивать ответы.
— Подожди, я руки помою, — сказал он Ивану и опустил его на диван. Он вымыл руки, вышел из ванной, уселся за стол в гостиной и потер лицо. Потом потянулся за телефоном.
— На удивление милый и общительный человек, — подумала Ингеборга, глядя в его солдатский затылок.
— И что? Клара Ильинична совсем не пришла? — не оборачиваясь, спросил он, как бы в пространство, но, надо полагать, у нее. — Пришла, — призналась Ингеборга, решив, что терять ей кроме жизни все равно нечего. Она пришла, час побыла с мальчиком, и я ее уволила.
Трубка упала из толстых пальцев и грохнулась на стол с противным пластмассовым звуком.
— Представляешь, как здорово! Пап! — спросил в дверях Иван. Он стоял, завернувшись в плед, который простирался за ним, как шлейф. Мордаха у него была счастливой. — Она больше не придет. Мне Инга Арнольдовна обещала. Представляешь, пап?
— Да. — согласился Степан. — Представляю.
— Так, а теперь объясните мне, что в конце концов произошло. — Я уволила вашу няньку, потому что это никакая не нянька, а... — она поискала слово. — Профессиональная садистка. Она даже двух слов не может сказать спокойно. Она терроризирует ребенка, как будто это ее главная задача. Она его унижает, заставляет выполнять ее идиотские приказания.
— Да вам-то что за дело, черт вас побери!
— Да не меня, черт побери, а вас, черт побери! У вас нежный, милый, душевный мальчик, а вы растите из него неврастенника и лгуна. И все потому, что вам до него нет никакого дела.
— Значит, вам есть дело?
— Мне есть. — По какому праву вы вмешиваетесь в нашу жизнь? Кто вас об этом просил? Что вам здесь нужно? Хотите, я заплачу вам за доставку моего ребенка и проваливайте отсюда. Только для начала верните на место мою няньку. Найдите другую няньку, если не хотите, чтобы ваш сын пропал окончательно. Во что вы превратили его жизнь? Он ждет вас с работы так, как будто его должны выпустить из тюрьмы, а вы ничего не замечаете. Он совсем вам не нужен, бедный малыш, и вы даже не думаете о том, что ему плохо с этой женщиной. А с какой женщиной ему будет хорошо? Где я ее возьму? Вот завтра кто приведет его из школы? Кто даст ему поесть? Кто будет с ним уроки делать? А? Я вас спрашиваю. Вы заберете, и вы будете делать. Он ваш сын.
Я не могу, я работаю.
Вы отец. Ну и что из этого? Я что, должен бросить работу? А что? Лучше бросить ребенка? Вы сейчас же позвоните Кларе Ильинишне, извинитесь перед ней и дадите мне трубку. Вы просто сумасшедший, ясно вам? Я очень сочувствую вашему сыну. Очень. Хлопнула дверь. Шаги торопливо сбежали по лестнице вниз. Степан в ярости пихнул ногой стул, подошел к двери и щелкнул замок. Потом прошелся по квартире, зашел в ванную, попил холодной воды из-под крана. Ничего не помогало. Сильно топая, он еще раз прошелся по квартире и остановился на пороге Ивановой спальни. Иван лежал бесформенной кучей, накрывшись с головой, и Степан уже знал, что это означает. Он сдернул одеяло, швырнул его на пол, поднял и накрыл Ивана снова. — Чего ты ревешь? — спросил он грубо. Худая спина с цепочкой выступающих позвонков вздрагивала от горя. Перпендикулярно этой изнемогающей от горя спине торчали лопатки. — Да что ты ревешь?
— Мы тебе пюре сварили, мы книжку читали, мы все уроки выучили, а ты ее выгнал.
Тут он совсем завыл, не в силах сдержать себя, и натянул на голову подушку,
взял и выгнал.
Да она все равно б не осталась, — заорал Степан.
Потом прошелся по квартире. Зашел в ванную, попил холодной воды из-под крана. Ничего не помогало. Сильно топая, он еще раз прошелся по квартире и остановился на пороге Ивановой спальни. Иван лежал бесформенной кучей, накрывшись с головой, и Степан уже знал, что это означает. Он сдернул одеяло, швырнул его на пол, поднял и накрыл Ивана снова.
— Чего ты ревешь? — спросил грубо.
Худая спина с цепочкой выступающих позвонков вздрагивала от горя. Перпендикулярно этой изнемогающей от горя спине торчали лопатки.
— Да что ты ревешь?
Мы тебе пюре сварили, мы книжку читали, мы все уроки выучили, а ты выгнал.
Тут он снова завыл, не в силах сдержать себя, и натянул на голову подушку,
взял и выгнал.
Да она все равно не осталась, заорал Степан. Они все только притворяются хорошими. Ты что думаешь, ты ей нужен? Да она просто представление затеяла для меня, вот и все.
как же ты не понимаешь? Нет, выл Иван. Он не знал, что у отца беда. Он не знал, как отец мучается. Он ничего не понимал, и у него тоже была беда.